эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «День падения или День победы». В Тбилиси и Сухуми отмечают ключевую дату давно случившейся войны.
Пусть следующее поколение решает, как жить дальше, мириться или не мириться. То, что произошло с нашим, уже не исправить.
Абдулатипов, до свидания, кто следующий? Северный Кавказ обсуждает отставки своих лидеров.
Зачем и для чего, как бы тоже непонятно. Какие причины? На мой взгляд, Владимир Владимирович усиливает вертикаль власти в проблемных регионах.
100 дней здоровья. Схинвали подвел свои первые итоги новый министр здравоохранения.
Заставить потенциальных пациентов отказаться от поездки в Тбилиси, в Москву, я не знаю, в Израиль. Что мы будем заниматься глупостями сейчас? Да невозможно.
Все это, а также о том, как Георгий Кверикашвили изучал берлинские альтернативы для Грузии, про солидарность абхазов и черкесов, рубрика «Некруглый стол» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
В главных новостях. Глава Пентагона намеревается убедить афганских талибов пойти на переговоры. В Каталонии растет напряженность накануне референдума о независимости. Пожар на складах боеприпасов в Украине расследуют как диверсию. Министр обороны США Джим Мэттис, прибывший с необъявленным визитом в Афганистан, заявил, что единственный путь достижения мира в стране – это убедить талибов пойти на переговоры. «Талибы должны усвоить, что правительство им не победить», – подчеркнул Мэттис на совместной пресс-конференции с президентом Афганистана Ашрафом Гани и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Глава Пентагона резко осудил нападение на аэропорт Кабула, совершенное боевиками, через несколько часов после приземления его самолета. Нападавшие были заблокированы. В одном из зданий афганские силы безопасности вступили с ними в бой. Ранения получили 5 гражданских лиц. Ответственность за нападение взяли на себя одновременно талибы и экстремистская группировка «Исламское государство». В августе президент США Дональд Трамп объявил о новой стратегии в Афганистане, предполагающей с участием союзников по НАТО постепенно наращивать военные операции против боевиков талибов, которые берут под свой контроль крупные районы страны и насаждают там шариат. Согласно плану Трампа, в Афганистан будут дополнительно направлены более 3000 американских военнослужащих для подготовки национальных сил безопасности и военных консультаций. Сейчас в стране дислоцирован 11-тысячный американский контингент. В испанской провинции Каталония растет напряженность накануне референдума о независимости, назначенного на 1 октября. Испанские власти объявили голосование незаконным и арестовали несколько каталонских чиновников, занимающихся его подготовкой. Об этом сообщает агентство Reuters. В Каталонии тысячи людей вышли на улицы, чтобы заявить о своем праве голосовать на запрещенном испанскими властями референдуме о независимости региона. Они собрались перед зданием Верховного суда в Барселоне после того, как полиция арестовала более десятка высокопоставленных каталонских чиновников, ответственных за организацию и проведение референдума. Каждый год в Барселоне проходит парад в память об окончании осады города 11 сентября 1714 года, которая обернулась для каталонцев утратой автономии. В этом году около 1 000 000 человек вышли на улицы, чтобы отметить очередную годовщину и потребовать независимости. Испанское правительство выступило против референдума, а Конституционный суд назвал его незаконным. Премьер-министр Испании Мариано Рахой потребовал от каталонских лидеров отказаться от этой инициативы.
Эхо Кавказа. Новости.
Военная прокуратура Украины расследует пожар на складах боеприпасов Министерства обороны недалеко от поселка Калиновка Винницкой области как диверсию. Об этом Интерфаксу сообщила представитель Службы безопасности Украины Елена Гетлянская. Советник президента Украины и помощник министра обороны Юрий Бирюков считает, что диверсия была осуществлена с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом он написал в Фейсбуке. По его словам, военнослужащий на одном из постов сообщил о странном звуке, после чего всего, начались взрывы на открытой площадке. Кроме того, как написал Бирюков, есть информация о задержании посторонних лиц, пытавшихся проникнуть на склад незадолго до начала пожаров. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который прибыл в Винницкую область, сообщил, что среди версий причин взрывов рассматривается внешний фактор. В Генштабе Вооруженных сил Украины также не исключили возможность диверсии. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк считает, что это российская диверсия. Представитель Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниек считает, что в аннексированном России Крыму должны присутствовать международные эксперты. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Настоящее время».
Сейчас там очень мало правозащитников и независимых журналистов, которые остаются и могут работать. В Совете Европы я сам был в визите там 3 года назад, но после опубликования моего доклада российская сторона больше не сотрудничает с моим бюро.
Мужникс напомнил о недавнем докладе ООН. В нем говорилось о преследованиях крымских татар, независимых журналистов, правозащитников, арестах, пытках и других серьезных нарушениях прав человека. Российская сторона назвала доклад нелегитимным. Правозащитник отметил, что в Европейском суде по правам человека в данный момент находится много дел от жителей Крыма. Однако от российской стороны пока что не получено согласие на содействие мониторингу прав человека на полуострове.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе визита в Берлин провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Георгий Квирикашвили поздравил ее с победой на выборах и обсудил вопросы двусторонних отношений, а также обстановку в регионе и аспекты сотрудничества между Грузией и Евросоюзом. Тактику и стратегию Тбилиси в свете неоднозначного успеха на выборах в Германии симпатизирующих Москве ультраправых популистов выяснял Владимир Унанянц.
Победа политической команды Ангелы Меркель очень важна для Европы. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, поздравляя канцлера Германии с хоть и неоднозначным, но все же успехом на выборах. По словам присутствовавшего на встрече министра иностранных дел Михаила Джаналидзе, в ходе разговора обсуждался российско-грузинский конфликт, ситуация на оккупированных территориях Грузии вдоль линии оккупации. Были подчеркнуты шаги Тбилиси, направленные на мирное урегулирование конфликта и на активную политику примирения. Но упор грузинский премьер сделал на экономические успехи.
Премьер-министр Грузии говорил о проведенных в последние годы в Грузии важных реформах, которые создали особенно благоприятные условия для иностранных инвестиций и бизнеса в Грузии, что подтверждают международные рейтинги. Также речь шла об успешной имплементации соглашения об ассоциации, о глубоком и всеобъемлющем соглашении о свободной торговле.
Сообщил Джаналидзе. Но успех альтернативы для Германии, не скрывающий своих симпатий к России и ее лидеру Владимиру Путину, не мог не обеспокоить Грузию. Однако, по мнению грузинского посла ФРГ Ладо Чантурия, то, что встреча состоялась, несмотря на очень плотный график бундесканцлерины, хороший знак.
Вам отлично известно, что Германия очень важный партнер для Грузии в Евросоюзе. Тот факт, что канцлер Германии встречается с премьер-министром Грузии всего через 2 дня после выборов, указывает на хороший и конструктивный характер грузино-немецких отношений.
О конструктивности отношений нынешнего правительства Грузии с европейскими партнерами говорит и госминистр по евроатлантической интеграции Виктор Долидзе.
Наши европейские партнеры говорят, что Грузия именно та страна, которая добилась успеха. Грузия та страна, которой нужен индивидуальный подход, еще больше помощи. И они готовы нам помочь инструментально. Они готовы привнести больше программ в нашу страну.
Но помощь будет зависеть от того, как Грузия будет себя вести, чего будет требовать и на что соглашаться, считает эксперт, в прошлом посол во многих европейских государствах, в том числе в ФРГ, Коте Габашвили. По его словам, Германия – большая страна, у нее большие возможности, и именно Берлин оказал огромную помощь Грузии в первые годы независимости. Сегодня, по словам Габашвили, Тбилиси, конечно, не настолько приоритетен для Берлина, как раньше, но Германия никогда не прекратит помогать государствам с европейской ориентацией.
Очень многое зависит от нас. Судя по всему, мы меняем посла. Видимо, господин Ладо Чантури, чья кандидатура представлена в Европейский суд по правам человека, является самым реальным кандидатом, и велик шанс, что уже в конце месяца ему откроют дорогу в Страсбург. Так что очень большое значение имеет, как будет работать наше правительство дальше, как оно будет работать в личных отношениях. В погоне за евроатлантической интеграцией мы переборщили с разговорами с центральными бюрократиями и забываем, что куда больше значения имеет столицы крупных игроков и работа с ними. Если все это пойдет так, как нужно Грузии, то хорошо. А если нет, то мы сделаем шаг назад. Все зависит от нас.
По мнению политолога, бывшего замглавы грузинского МИДа Николоза Вашакидзе, сейчас наблюдается некий дефицит внимания и усилий, которые правительство Грузии должно проявлять в отношении Германии. Сложность, считает Вашакидзе, состоит в том, что в этой стране очень разнообразный политический спектр, и у каждого из игроков есть серьезное влияние.
Нам надо существенно усилить работу в Германии, особенно по линии дипломатии. Нужно работать с партиями, хотя бы по отдельности. Как можно быть такими пассивными с таким мировым экономическим гигантом, как Германия, после подписания договора о свободной торговле с Евросоюзом? Я понимаю, что с ними сложно работать из-за высоких требований, но там столько возможностей, что невозможно не получить результат при больших усилиях. В 90-х мы были предметом усиленного внимания со стороны Германии. Потом оно почему-то ослабло. Как со стороны Германии, так и с нашей стороны, думаю, это большая ошибка.
В последний раз Георгий Квирикашвили посещал Германию в июне 2016 года. Тогда ему удалось заручиться поддержкой одной из самых влиятельных стран ЕС в процессе визовой либерализации. Сумел ли глава правительства повторить прошлогодний успех, пока не ясно. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Тбилиси сегодня вспоминали события 24-летней давности, день падения Сухуми. С утра на площади Героев в центре столицы собрались ветераны, родные и близкие погибших в ходе вооруженного конфликта, политики и простые горожане. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Женщины традиционно в черном, политики с большими венками в руках. У мемориала горят церковные свечи, стоят черно-белые фотографии в рамках. Люди подходят к мемориалу, на котором высечены имена погибших в конфликте, вчитываются в родные. Гулиберия тоже пришла сегодня сюда, поставила свечку за своего сына.
Пусть следующее поколение решает, как жить дальше, мириться или не мириться. То, что произошло с нашим, уже не исправить. Но я бы хотела, чтобы наших детей не забывали. Моему сыну был 21 год, когда он погиб, а с того дня прошло уже 24 года. Это больше, чем он прожил. Когда я встречаю кого-то, кто узнает во мне маму Васо, вот только это дает мне силы, чтобы жить дальше.
Среди тех, кто погиб 27 сентября 1993 года, тогдашний мэр Сухуми Гурам Габискирия. В тот день он вместе с председателем Верховного Совета Абхазской автономной республики Жиули Шартава и другими членами правительства были расстреляны абхазскими ополченцами. Сегодня президент Грузии Георгий Маргвелашвили присвоил Гураму Габискирия звание национального героя.
Это был человек, которому приказали преклонить колени, но он отказался и погиб. Сегодня мы награждаем его высшей наградой Грузии – званием национального героя.
сказал президент. К мемориалу с утра пришли представители правительства, члены различных партий. Они приносили соболезнования семьям погибших, говорили о примирении и недопустимости кровопролития. Среди них Кетаван Цихилашвили, госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия.
24 года немало для человеческой жизни, для целого поколения. Вероятно, нам следует сделать определенные выводы, что самое главное, мы больше никогда не должны допустить противостояние, конфликт, войну. Наша главная цель – это мир.
Грузино-абхазский вооруженный конфликт начался 14 августа 1992 года. Число погибших и с той, и с другой стороны, согласно данным Human Rights Watch, составило около 8 тысяч человек. При этом, по информации Министерства по делам вынужденно перемещенных лиц, беженцев и расселению, в списках пропавших без вести числятся около 2000 человек. Посредством механизмов, созданных Красным Крестом, стороны продолжают искать их по сей день. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Этот день отмечают и в Абхазии, но здесь он называется «День освобождения Сухуми». Одновременно идет подготовка к празднованию Дня независимости, который отмечается 30 сентября. Между тем, в парламенте самопровозглашенной республики обсуждается законопроект, по которому этот праздник собирается назвать иначе. О дискуссии в обществе по этому вопросу рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии отмечается в качестве памятного рабочего дня День освобождения Сухума. Он ежегодно становится как бы предисловием главному, пожалуй, государственному празднику республики, грядущему через 4 дня 30 сентября, Дню независимости, как он на сегодняшний момент официально называется. Впрочем, поездив сегодня по сухумским улицам, я то и дело видел уже развешанные везде транспаранты с поздравлениями с Днем Победы. Напомню также нашей аудитории, что в нынешнем июне депутаты Абхазского парламента приняли в первом чтении 26 за, 2 против и 2 воздержались законопроект о внесении изменений в закон о праздничных и выходных днях в Республике Абхазия. По этому законопроекту, который представил председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния и поддержал спикер Валерий Кварчия, нынешний праздничный выходной, День независимости 30 сентября, предлагается переименовать в День Победы в Отечественной войне народа Абхазии, а праздничным выходным Днем независимости сделать 25 августа, потому что в 1990 году, в тот день Верховный Совет Абхазской АССР принял декларацию о государственном суверенитете. Собственно, в народе день окончания грузино-абхазской войны так Днем Победы всегда и называли. Я присутствовал на заседании сессии абхазского парламента второго еще созыва, проходившем, помнится, в конференц-зале Кабмина на четвертом этаже, когда утверждалось название День независимости. И помню, что и тогда, лет 15 назад, многие парламентарии бурно ратовали за название День Победы, но победил авторитет первого президента Абхазии, предлагавшего ныне принятый вариант. Тем не менее, вопрос не был закрыт. И такие, как сегодня, транспаранты вывешивались в конце каждого сентября и в прежние годы. И люди поздравляли друг друга с Днем Победы, а не с Днем Независимости. Не могу утверждать, что авторы нынешнего принятого в первом чтении законопроекта забыли про это немаловажное обстоятельство. Но если они посчитали, будто дополнение в названии сентябрьского праздника в Отечественной войне народа Абхазии решит проблему и избавит от путаницы, то это, по-моему, заблуждение. И уж вовсе запутавшим ситуацию и резко увеличившим в обществе число противников законопроекта стало предложение сделать 25 августа Днем Независимости, если, конечно, исходить из цели увеличить число выходных дней в Абхазии и сделать это за счет дня в разгар курортного сезона, то да, но люди старшего и среднего среднего поколения прекрасно помнят, что та самая декларация о государственном суверенитете 1990 года отнюдь не сыграла в истории Абхазии какой-то судьбоносной роли. В докладе на упомянутом расширенном заседании в Абыги Валико Пачулия сказал: «В этом документе предусматривается суверенитет только в рамках ГССР и СССР». В итоге Пачулия вернулся к своему уже прозвучавшему ранее предложению именовать 30 сентября Днем Победы и Независимости. Доклад Пачулия получил среди историков поддержку, и они рекомендовали опубликовать его в СМИ для дальнейшего обсуждения. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
100 дней нового здоровья. Министр здравоохранения самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгий Тотчиев пообщался сегодня с журналистами в пресс-центре Госкомитета информации и печати. 7 июня этого года его представили коллективу ведомства как нового руководителя. Смена руководства в череде кадровых изменений президента самопровозглашенной Республики Бибилова привлекла особое внимание населения. Качество медицинского обслуживания остается одной из самых болезненных тем югоосетинского общества. За дебютом нового министра наблюдала Ирина Келексаева.
Социальные сети, интернет-сайты, которые освещают жизнь в республике, создавали все эти месяцы достаточно неблагоприятный информационный фон в работе министерства. Последний громкий эмоциональный всплеск был связан с перебоями в обеспечении лекарственными средствами льготников и с организацией работы в единственном крупном лечебном учреждении Республиканской соматической больницы. В пресс-центр министр пришел без опоздания, в готовности отчитаться за первые 100 дней своей работы. Первое его заявление обещало сделать пресс-конференцию нескучной для работников СМИ.
На сегодняшний день здравоохранение находится в глубочайшем кризисе. К сожалению, наверное, не то время, а может быть, к счастью, чтобы искать виновных. Сейчас нам нужно задуматься над тем, чтобы не упустить время и попытаться выйти из этого кризиса, попытаться найти те нити управления, которые позволят нам за максимально короткие сроки, которые, к сожалению, тоже не днями исчисляются. Это месяцы упорной работы, которые должны привести к реализации эффекта изначально определенного задачи, которые были поставлены руководством республики перед Министерством здравоохранения.
Министр сразу оговорился, что точных данных по разным сферам ведомство на сегодня представить не может, цитата, так как статистические выкладки, на основании которых в любом цивилизованном государстве проводится оценка потребностей, потенциальных угроз и дальше направления развития той или иной сферы деятельности, в том числе врачебной, к сожалению, тоже оказались у нас в нашем государстве, скажем так, на уровне второстепенном, конец цитаты. По словам Тотчиева, в течение месяца перед аппаратом министерства поставлена задача привести все статистические данные под российские стандартные формы. Логика министра проста: без цифр и данных невозможно заложить бюджет министерства на 2018 год. При нынешних планах он может только расти.
Нельзя уменьшать расходы, предоставляя качественную медицинскую помощь. И население это должно прекрасно понимать. Поэтому подсчеты, которые ведут к уменьшению средств на содержание, они изначально неправильны. Мы не должны друг друга обманывать вот этим, что в связи с вводом суперсовременных возможностей диагностики мы почему-то вдруг будем экономить средства. Что мы, наоборот, будем тратить их на качественную диагностику. Но экономить мы будем те средства, которые сейчас республика оплачивает для того, чтобы пациенты добрались до Москвы и сделали тот же самый снимок МРТ. Мы будем экономить средства граждан, которые они тратят из собственного кармана для того, чтобы доехать до Владикавказа, до Нальчика и заплатить за тот же самый снимок.
На днях власти Грузии отчитались о многомиллионных вложениях в медицинское обслуживание жителей Абхазии и Южной Осетии, поэтому вполне логично прозвучал вопрос о том, как быстро закончится кризис в медицине Южной Осетии, а жители республики смогут забыть про Тбилиси.
Зачем забывать? Кто-то пытается повлиять на вашу память. Не надо забывать. Наоборот, надо заострять память свою и сравнивать качество помощи в том же самом Тбилиси с тем качеством, которое будет в Схинвале. Вот когда у вас будет положительный опыт от общения с врачами в Схинвале, вы сами перестанете ездить в Тбилиси. Вопрос не стоит таким образом немножечко, как вы его представляете. Мы сейчас говорим о том, что предотвратить или заставить потенциальных пациентов отказаться от поездки в Тбилиси, в Москву, я не знаю, в Израиль, Что мы будем заниматься глупостями сейчас? Да невозможно это. У людей, которые имеют загранпаспорт, есть возможность беспрепятственного пересечения границ и решения проблемы своей где угодно. Мир сейчас открыт, эпоха глобализации. Мы затронули тему другую. Почему это происходит в тех местах, которые закрыты для пересечения границ? Да потому что мы на сегодняшний день не в состоянии оказать помощь этим гражданам. И экстренные условия возникают в ситуации, когда нам, дорожащим жизнью каждого гражданина республики, приходится посредством миссии Красного Креста прибегнуть вот к этой мере, исключительной мере, вынужденной мере.
Министр Тотчев был многословен, при этом деликатен, пытался даже шутить. Легко согласился на сотрудничество с местной государственной радиостанцией ИР, которая предложила ему время в эфире. Цитата. «Я готов начать, но вот что больше всего нас волнует – это слухи. Вот вчера Петр Леонидович, спикер парламента, поделился со мной слухами, что якобы очередников на ЭКО я отсылаю в клинику своего отца. Мой отец, слава богу, не имеет никакого отношения к медицине. Ходят слухи? Давайте, радио – это супер». Конец цитаты. Не растерявшись, журналисты тут же предложили министру название будущей передачи «Вопреки слухам». Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Вот уже 65 дней возле разделительной линии самопровозглашенной республикой Южная Осетия дежурят представители движения «Силы в единстве». Это люди, которые ежедневно наблюдают за действиями российских военных и информируют о них СМИ и население Грузии. Серго Брегвадзе поговорил с одним представителем этого движения Ираклием Саджая.
Ираклий, расскажите, как появилось ваше движение и какова его цель?
Движение «Сила в единстве» было организовано 5 июля нынешнего года. В нем объединились люди, которыми движет желание остановить российскую оккупацию. Все началось, когда был установлен баннер в 400 метрах от дороги. После этого тема создания подобного движения неоднократно поднималась в разговорах многих людей, в том числе в моем окружении. В окружении господина Давида Кацарава, лидера этого движения. Когда мы поняли, что помощи ждать неоткуда, решили действовать. Собрались несколько человек и приступили к тому, чем сегодня занимаемся. Первая группа дежурит близ разделительной линии на территории Карапила, Никози. Мы тут находимся приблизительно 65 дней уже. Находимся на возвышенности и отсюда наблюдаем за линией оккупации. В обзор попадает площадь в 7-10 километров. Находимся здесь 12 часов в сутки. Ночью дежурить не получается, поскольку нужно специальное оборудование, которого у нас пока нет. Да и МВД Грузии попросила, чтобы мы находились здесь, проводили наблюдение и мониторинг территории лишь до тех пор, пока не стемнеет, поскольку речь идет о нашей безопасности. Это очень важно, и я хочу напомнить всем заинтересованным людям, что именно так мы можем контролировать действия российских оккупантов. Поскольку у наших государственных структур есть определенные обязательства, им запрещено постоянно находиться на этом месте. Поэтому мы, рядовые граждане, занимаемся этим делом, и этот процесс не завершится до тех пор, пока не произойдет полная деоккупация территории Грузии.
Ираклий, если же, скажем, вновь начнется перенос разделительной линии вглубь контролируемой грузинскими властями территории, какова будет ваша реакция?
В первую очередь мы передадим соответствующую информацию международным организациям и средствам массовой информации. Это наше главное оружие в условиях информационной войны, которую ведет Россия против Грузии. Мы расскажем о происходящем всему миру и в первую очередь гражданам нашего государства. Рассказываем и сегодня о всех нарушениях со стороны российских военных.
Сейчас вы ведете наблюдение лишь в одном направлении?
Еще один пункт наблюдения открылся около 2 недель назад близ Эргнеты. Там нам помогают и местные жители. Возле же села Никози ежедневно дежурит около 4 человек. Запасаемся провизией и водой. Перемещаемся же либо пешком, либо на автомобиле. Всего же в нашем движении объединились около 600 человек. Они активно поддерживают нас в разных социальных сетях и СМИ. На пунктах наблюдения же слишком много людей не требуется. Вполне хватает и того, чтобы здесь постоянно дежурили 4 человека. Ну, конечно, бывает, сюда приезжает и по 20-30 человек. Зависит от дня недели.
А в последнее время замечали ли вы активность по другую сторону разделительной линии?
Были попытки со стороны российских военных передвинуть искусственное ограждение на несколько метров. Сейчас началось строительство новой дороги. Видно, что это очень качественная дорога, хоть и грунтовая. Эта дорога находится в 300-400 метрах от центральной магистрали Грузии и может позволить российской военной технике, расположенной на базе Орчосани, добраться до этой магистрали за 3-4 минуты. Не исключено, что в будущем они примутся за другие провокационные действия, к примеру, за установку новых ограждений. Поэтому очень важно, чтобы мы постоянно находились на месте и следили за их действиями. Это дает нам возможность своевременно предоставлять информацию жителям Грузии и международным организациям, для того чтобы в кратчайшие сроки за этим последовала реакция на международном уровне.
Серго Бригвадзе беседовал с Ираклием Саджаем. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
Премьер-министр Грузии находится с рабочим визитом в Берлине, где сегодня состоялась его встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. На переговорах обсудили сотрудничество между Грузией и Евросоюзом. По результатам выборов в Бундестаг партия «Христианско-демократический союз» во главе с Меркель набрала 33% голосов. Грузинский премьер стал одним из первых мировых лидеров, поздравивших Меркель с успехом на выборах. Делегация Министерства обороны Грузии находится в Вильнюсе с трехдневным визитом. Глава ведомства Ливан Изория провел встречу с министром обороны Литвы Раймундесом Кароблисом. На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, безопасности в регионе, ситуация на неконтролируемых центральными властями Грузии территориях самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия, а также перспективы интеграции Грузии в евроатлантические структуры и участие в миротворческих миссиях. Ливан Изория также выступил с речью на международной конференции по безопасности «Вклад восточных партнеров в безопасность и оборону Европы. Практическая реализация глобальной стратегии Евросоюза». Кроме того, Ливан Изория провел встречу с главой МИД Литвы Линасом Линкевичусом. Также у министра запланированы встречи с председателем парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Витаутасом Бакасом. Министр обороны Грузии посетит и Литовский объединенный штаб вооруженных сил. Дипломатические отношения между Грузией и Литвой были установлены 16 сентября 1994 года. Литва и Грузия активно развивают сотрудничество и в военной сфере. В Грузии отметили 24-ю годовщину со дня падения Сухуми. Чтобы почтить память погибших во время военных действий, к мемориалу героев Тбилиси пришли члены их семей и близкие. 16 сентября 1993 года абхазская сторона начала штурм Сухуми с участием северокавказских вооруженных формирований. Бои за город продолжались 11 дней и завершились 27 сентября падением Сухуми. 30 сентября абхазские формирования установили контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кадурского ущелья. Жертвами военного противостояния в Абхазии стали 14 тысяч человек. Около 300 тысяч жителей республики грузинской национальности были вынуждены покинуть свои дома и стали беженцами. Следственное управление Генеральной прокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазия добровольно явился разыскиваемый Павел Ардзинба, 1951 года рождения, уроженец села Дурипш Гудаутского района. Об этом сегодня сообщает пресс-служба следственного ведомства, передает Абхазия Информ. Ардзинба был объявлен в международный розыск в связи с уголовным делом о покушении на жизнь бывшего президента республики Александра Анкваба и убийстве двух офицеров Государственной службы охраны. В прокуратуре сообщили, что подозреваемый в этих преступлениях задержан, допрошен и направлен для дальнейшего содержания под стражей в изолятор временного содержания.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня подал в отставку Рамазан Абдулатипов, глава Дагестана, одного из ключевых регионов российского Северного Кавказа. Эта отставка стала очередной в грандиозной чистке губернаторского корпуса, которую за полгода до президентских выборов в России предпринял Кремль. В Северной Осетии тоже обсуждают слухи о возможной отставке главы республики Вячеслава Битарова. Накануне газета «Ведомости» внесла его в тот самый черный список. В политические колебания воздуха вслушивалась Жанна Тарханова.
В течение осени свои посты покинут как минимум 5 российских губернаторов, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. В числе кандидатов на увольнение собеседники газеты назвали руководителя Северной Осетии Вячеслава Битарова. Местные оппозиционные СМИ придали дополнительную интригу ситуации. Пресс-служба главы Северной Осетии опровергла информацию о возможной отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, назвав ее, цитата, несоответствующей действительности. Руководитель пресс-службы Нина Сацирова заявила, цитата, «Сейчас глава республики находится в Москве на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое проводит вице-премьер Дмитрий Козак. Цель его визита в столицу – исключительно участие в данном совещании. Речи об отставке главы республики не идет. В ближайших планах главы – визиты в соседние регионы, а также участие в фестивале культуры и спорта народов Кавказа, который пройдет в столице Северной Осетии в конце недели». Конец цитаты сообщила руководитель пресс-службы главы Северной Осетии. В экспертных кругах Северной Осетии мнения разделились. Вячеслав Битаров официально вступил в должность ровно год назад. И многие в Северной Осетии считают, что Москва не будет так быстро менять главу республики после того, как в 2015 году произошли масштабные изменения в высших эшелонах власти после отставки Таймураза Мамсурова, говорит политолог Артур Бязров.
Просто идет вброс определенной информации для того, чтобы создать определенное, видимо, настроение. Поэтому те оппозиционные деятели, которые выступили на сегодняшний день и заявили о том, что идет рост недовольства и так далее, и так далее. Но некоторые из них, если не все, то некоторые из них, значительная часть из них, они были связаны с предыдущей властью.
Политолог Алан Мамиев, наоборот, склонен считать, что Москва сменит Битарова. По его словам, цитата, главу Северной Осетии вызвали в Кремль.
Зачем и для чего, тоже непонятно. Какие причины? На мой взгляд, Владимир Владимирович усиливает вертикаль власти в проблемных регионах.
Алан Мамиев считает, что парламентские выборы 10 сентября были, цитата, профанацией выборов, и в Москве сделали определенные выводы в отношении руководства Северной Осетии, говорит Алан Мамиев.
Когда там такое количество нарушений было только зарегистрированных, большое количество незарегистрированных. За этими выборами следили внимательно, и все, кому надо, все прекрасно знают, как, кто на самом деле победил, какая на самом деле была явка и прочее. А если раньше это все делалось тихо, мирно, кулуарно, то сейчас это все вышло, даже попало в федеральную информационную повестку дня, да, и в Великобритании напечатали статьи по поводу сенатских выборов. То есть это все большая огласка получилась.
По мнению Алана Мамиева, цитата, в случае отставки Битарова, исполняющим обязанности главы Северной Осетии, станет не премьер-министр Северной Осетии. Алан Мамиев считает, цитата, что администрация президента России может назначить, кого посчитает нужным. Конец цитаты. Доктор политических наук, профессор Североосинского госуниверситета Борис Койбаев считает, цитата, что Москва пока не заинтересована в отставке главы Северной Осетии.
Думаю, пока нет. Я думаю, что это пока нет. Я думаю, надо хотя бы сейчас подождать, тем более там новый парламент. Тогда же, то есть, если новый парламент не будет особо доволен, тогда уже да. Тогда могут быть какие-то, так сказать, изменения. Новых я даже не вижу. То есть никто, реально никто себя не представляет пока. То есть никто, нет такой ахабенции, но я думаю, что это так тоже пока не ясно.
Сегодня вечером Вячеслав Битаров вернулся из Москвы, где принимал участие в работе правительственной комиссии по региональному развитию. Информация о возможной смене главы Северной Осетии пока не подтвердилась. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня в Сухуми, недалеко от здания посольства России в самопровозглашенной республике, состоялся митинг в поддержку шапсукского старейшины Руслана Гвашева, который с 11 сентября держит голодовку. Участники митинга приняли обращение к президентам России и Абхазии с просьбой защитить права Гвашева, оштрафованного Лазаревским судом по делу о молитве у тюльпанового дерева 21 мая 2017 года. Собравшиеся опасаются, что активист может не дожить до заседания Краевого суда, который назначил рассмотрение кассации Гвашева на 5 октября. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
По традиции, в день освобождения Сухума 27 сентября в Абхазию, чтобы вместе отпраздновать эту знаменательную дату, приехали делегации из республик Северного Кавказа, а также соотечественники из Турции и других стран. Но среди гостей нет Руслана Гвашева, одного из инициаторов создания Конфедерации горских народов Кавказа. Он возглавлял штаб Конфедерации во время Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, полковник абхазской армии, гражданин Республики Абхазия, кавалер ордена Акцапша чести слава третьей степени, кавалер ордена Леона. Он возглавляет конгресс адыгов-шапсугов при Черноморье, председательствует в Совете старейшин адыгов-шапсугов при Черноморье. Гвашев является одним из живых символов Абхазии и ее многонационального народа. Об этом заявил на митинге член инициативной группы в его поддержку Давид Дасания. Поддержать Гвашева пришли примерно 200 человек. Представители общественности, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, репатрианты, молодежь. Через три дня, 30 сентября, народ Абхазии будет отмечать 24-ю годовщину Дня Победы над грузинскими войсками. В Абхазии переживают, сможет ли 67-летний инвалид первой группы Руслан Гвашев дожить до этого дня, учитывая, что сегодня уже 16-й день голодовки. Давид Дасания сказал:
увидев степень поддержки Руслана Гвашева в Абхазии, услышав голос абхазов в защиту адыгских лидеров, сегодня почти вся адыгская общественность, вмиг освободившись от зомбированности со стороны тех, кто не желает нам мира и единства, благодарит буквально со слезами радости весь абхазский народ. Все попытки Грузии внести раскол между абхазо-абазинами и адыгами провалились. Восстановлено то отношение адыгов к Абхазии, которое было в период деятельности Владислава Григорьевича Арзенба. Сегодня мы все в Абхазии абхазо-адыги, независимо от происхождения. Все мы гвашевы по убеждениям, принципам и патриотизму.
Председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба заявила, что от имени «Матери Абхазии» и женских организаций направлено обращение к Общественной палате Российской Федерации, Общественной палате Краснодарского края, ко всем правозащитным организациям в защиту прав Руслана Гвашева.
Вот эти акции, которые сегодня проводятся, и проводятся на уровне и руководства, и депутаты парламента обсуждали эти вопросы, выражаю надежду, что не будут напрасными.
Давид Дасания зачитал текст обращения участников митинга к президенту России Владимиру Путину и президенту Абхазии Раулю Хаджимба.
Мы, участники митинга, обращаемся к руководству Российской Федерации защитить неверно трактованный судом Лазаревского района закон и восстановить справедливость. Критическое состояние здоровья Руслана Гвашева требует немедленного реагирования. Его жизнь подвергается ежеминутно опасности. Ответственность за его здоровье и возможные тяжелые последствия ухудшения общественно-политической ситуации ложатся на суд Лазаревского района города Сочи. Мы уверены, что в великой России есть люди, которые могут и готовы исправить произошедшую в суде Лазаревского района несправедливость. Просим вас сохранить жизнь большого патриота Абхазии и России Гвашева Руслана Индрисович.
Участники митинга также просят президента в России и Абхазии принять все меры по защите законных интересов причерноморских адыгов-шапсугов и оставить за ними право проведения 21 мая поминальных мероприятий. Давид Дасания сообщил, что с будущего года молодежь из Абхазии 21 мая будет выезжать в поселок Головинка к тюльпановому дереву и вместе с братьями-шапсугами поминать жертв Кавказской войны. В ближайшее время абхазская делегация поедет в аул Большой Кичмай и присоединиться к акции протеста Гвашева, объявит голодовку. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Сегодняшний «Некруглый стол» проведет моя коллега Кэти Бочаришвили.
Сегодня гости нашего «Некруглого стола» Александр Чхиквадзе, владелец туристического агентства «Берега» и блогер-путешественник, составитель путеводителей по многим странам Роман Мироненко из Москвы. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, начнем с того, что в последнее время наряду с хвалебными отзывами о поездках в Грузию иностранцев стали появляться откровенно негативные отзывы. Вот, к примеру, швейцарский журналист Бернар Уденал, который после посещения Тбилиси назвал его «музеем отчаяния и разочарования», или Алексис Керри, австралийский блогер, то же самое, не оправдались и ее надежды. Оба они подались искушению посетить Грузию, насмотревшись рекламных роликов. Не получается ли так, вот в чем мой вопрос, что слишком громкая реклама идет во вред имиджу Грузии? Может, лучше довести инфраструктуру до какой-то определенной кондиции и потом клепать рекламные ролики, на которые, кстати, уходит куча денег? Вот к вам, Александр, у меня первый вопрос.
Это вы такую, знаете, интересную тему затронули. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что, наверное, вот Роман, я думаю, со мной в этом должен согласиться, что когда человеку дает право выразить свое мнение, то он выражает свое мнение, кому-то нравится, кому-то нет. Мне всегда приходит на ум эта история, очень известная, с Джокондой и Раневской. Поэтому Грузия, я думаю, та страна, которая сама уже имеет право выбирать, кому ей нравится, кому нет. С другой стороны, главное, что человек ищет. Вот вы сказали двух блогеров. Я, кстати, читал в Грузии, сегодня все открыто, печатают и отрицательные отзывы, реагируют на них и так далее. Швейцарский я читал. Все понравится нигде не может. Грузия не Швейцария. Швейцария не пережила то, что пережила за последнее время Грузия. Те катаклизмы, которые здесь были... Грузия совсем другая страна, с другим менталитетом, с другими соседями, к сожалению. Вот, но с этим всем надо считаться. И экономика, и так далее. Я думаю, что тот бум, который сегодня в Грузии происходит, он закономерен. Понимаете, все зависит от того, что едет смотреть. Если человек едет смотреть какой-то сюр, который сегодня, к сожалению, в Грузии тоже появляется, тогда, наверное, этот вопрос не ко мне, потому что мне как раз не очень все нравится. Если ты едешь смотреть историю, которая в Грузии в большом количестве дана, она прекрасна. Опять же, вопрос такой, что ищешь? Я вот, кстати, Романа путеводителя смотрел, он очень добрыми глазами пишет. Это интересно. Тот человек приезжает с добрыми глазами смотреть на мир, он находит добро. Мы же не знаем, в каком настроении приехали эти два вами упомянутые авторы. Может, у них семейные были проблемы, им все не нравилось, что было вокруг. Один пишет, что да, вроде бы пища хорошая, тут это хорошо, но вот на улице пыль, грязь. Географически, если посмотреть, Тбилиси находится в котловине. Если изучить розы ветров, то понятно, что здесь могут быть немножко другие вещи. То, что город надо приводить в порядок, и нам, жителям города, много чего не нравится, ну да, это есть.
То есть, если подытожить то, что вы сказали, это дело вкуса и дело потребностей туриста. А то, что предлагает страна, это уже второстепенно?
Нет, страна делает, мне кажется, в этом направлении правильно. Страна должна показать свой имидж, потому что Грузия была стерта с туристических карт мира в течение долгого времени, после распада Советского Союза. А до распада Советского Союза я, к сожалению, своему вот, могу констатировать, что очень многие люди, которые посетили Грузию, даже не знали, где они находятся. То есть для них это была Россия или Soviet Union, One of Republic from формы Soviet Union, как говорится. И мы с этим сталкивались. Ну, не всегда, конечно, люди есть и грамотные, но с этим мы сталкивались. Поэтому Грузии надо было сделать свой собственный имидж, и очень серьезный. А то, что инфраструктура не всегда успевает за потоком клиентов, ну, ничего, зато есть на что равняться. Я вам скажу, была статья одного русского блогера, которая, ну, просто веяла своей тенденциозностью. То есть было понятно, что человек приехал с лупой, с огромной, чтобы вот найти всю грязь, которая, в общем, где-то, если мягко говоря, которая валяется на улице. Он ее нашел. Вот. Он, правда, не искал в Питере, когда 300 лет было и фанерами закрывали, но в Грузии нашел. Вы знаете, я когда это прочел, у меня было первое желание ему сказать спасибо за его тенденцию, потому что буквально через очень короткое время вот эту грязь, которую он упомянул, городское правительство быстренько начало все это приводить в чувство.
Поэтому я к этому очень спокойно отношусь, иногда даже положительно. Хотя эти люди не пишут для того, чтобы создать положительный эффект в результате. Они пишут тенденциозно. Или у них задание, или заказ. Деньги же все люди.
Тем не менее, они аргументируют каким-то образом свои впечатления. И вот многие из них, кстати, те же блогеры, о которых мы сказали в начале, отмечают безысходность какую-то, депрессию, которая царит. И вот наш второй собеседник Роман Мироненко, блогер-путешественник. Я к нему сейчас обращаюсь. Роман, вы много раз бывали в Грузии, как я поняла, и мне интересны ваши впечатления. Она действительно оставляет ощущение крайне неустроенной страны, куда после первого раза ездить больше не хочется.
Вы знаете, вот совершенно с этим не соглашусь. Я на данный момент побывал в 57 странах, и Грузия, с моей точки зрения, одна из наиболее жизнерадостных стран, которая как раз наоборот оставляет после посещения себя желание возвращаться и не раз. Причем это не только мое мнение, это мнение моих друзей, родственников, которых я туда уже свозил, и читателей моего сайта, которые съездили, а потом на сайте пишут, делятся своими восторгами. То есть согласитесь, что если страна депрессивная, мрачная, то вряд ли бы люди писали и говорили такие вещи. Опять же, все это субъективно. Допустим, у кого-то совершенно депрессивное впечатление, у кого-то там Бангладеш, у кого-то еще что-то такое. То есть, вот вы упомянули про какого-то швейцарца, да? Ну, он, видимо, искал в Грузии Швейцарию, но у них высокий уровень жизни, специфика своя определенная, историческая и прочее. Сложно. Мне, например, Грузия очень нравится, и процентов, наверное, 80-90 тех людей, с кем я общался, россиян в частности, да, у меня все-таки сайт ориентирован на россиян, на русскоязычную аудиторию, все после поезда в Грузию остаются в совершенном восторге. И самое главное, то есть Грузия, с моей точки зрения, грузинское правительство делает все правильно. Смысла нет конкурировать с Турцией там в пляжном смысле, потому что в Грузии гораздо короче сезон. Поэтому грузинский совет по туризму, или как там называется эта организация, не знаю точно, она все правильно делает, то есть позиционирует Грузию как место для этнографического туризма, для винного, кулинарного, там, познавательного, еще и исторического, паломническое, опять же, место.
То есть на любые прям... вкусы вы хотите сказать?
На любые вкусы, да. И вот здесь, как бы, да, приходит на ум один минус вот, из моего недавнего опыта. Допустим, вот я приведу пример Аджарии. Приехали мы в Аджарию, там, в Батуми, в центре города, есть киоски, туристические центры, где можно получить всю информацию, карты, буклеты, все что угодно. Но примерно в половину мест, которые упомянуты в этих буклетах, на своей машине, если у вас не внедорожник, проехать очень тяжело. То есть с дорогами в Грузии на данный момент ощутимо...
Ну вот он вам минус. Допустим, дороги плохие.
Ну, я сейчас говорю о самостоятельных туристах, которые именно ищут в Грузии то, что пытаются представить грузинские туристические власти. То есть не только пляжный отдых, но и познавательные, которые находятся чуть-чуть вдали от проторенных троп. И вот сойти с этих троп в Грузии на данный момент немножечко сложно. Допустим, вот я договорю, в той же Аджарии есть заповедник Кентриши, по-моему, называется, да, охраняемая территория Кентриши. На своей машине туда просто страшно ездить, потому что потом еще ехать домой, и что там будет с подвеской, совершенно непонятно.
Ну, экстремальный и, допустим, туризм.
Я, будучи в Тбилиси, попытался доехать до монастыря Зедазени. Я не смог это сделать, хотя указатели на монастырь висят на военно-грузинской дороге, ну, в изобилии. Инфраструктура отстает, то есть, получается, Грузия пытается позиционировать себя как такое этнографическое место для туризма, но не везде можно проехать. То есть заинтересовался, прочитал информацию, захотел поехать, а не получится это сделать зачастую.
Понятно. Александр, вы хотели что-то добавить?
Да, хотел добавить. Как раз, когда вы заговорили о дорогах, вот я просто знаком с этой темой не понаслышке. Я вам могу сказать, что на сегодняшний день Грузия, как немного из стран бывшего Советского Союза, тратит на строительство дорожной инфраструктуры. Это очень финансово такое емкое дело, и выделяются огромные деньги. В Грузии действительно, вот то, что Роман говорит, я с ним согласен, очень много чего не подъехал. Хотя, например, вот несколько буквально месяцев назад, на ЗДЗ, когда были, просто у меня были гости из Америки, я сам не ездил. Друзья поехали с водителем. И я предупреждал, что дорога должна быть плохая, потому что я когда там был, она действительно была плохая. Вроде бы они сказали, что нет, наоборот, все хорошо сделано. Не знаю, не проверял сам, но вот то, за что купил, за то продал. Но это не важно, это одиночный факт. Делается очень много в этом направлении. Но построить дорогу... Вы в Праге живете, я тоже там не чужой человек. Посмотрите, сколько лет Д1 делают и не могут до сих пор закончить. Поэтому этот вопрос серьезный. И, наверное, Грузия правильно движется в этом направлении.
Но проблема есть.
Угу. Роман, я слушаю вас, вы тоже что-то хотели сказать.
Я совершенно согласен с Александром. Да, по сравнению с тем, что было 5 лет назад, конечно, дороги в Грузии стали намного лучше. То есть построили там ту же самую трассу до Мести, там бетонку замечательно. То есть теперь можно на легковушке проехать до Мести, раньше это там только на джипе. Естественно, да, Москва не сразу строилась, все правильно. Просто я говорю про то, с чем сталкивается турист сейчас. Тот человек, который приезжает на своей машине, он все вот эти перипетии его не очень интересует. То есть он просто видит то, что видит. Если он видит, что рекламируется некое место, значит, он ожидает, что он сможет туда подъехать.
Александр, а вот те деньги, которые правительство тратит в том же Батуми, все для богатых людей, согласитесь, средний класс не может себе это позволить. Насколько эти затраты оправданы? Может быть, лучше развивать такую инфраструктуру для среднего класса?
Ну, посмотрите, я вот сегодня совершенно случайно посмотрел по телевидению, было интервью с людьми, да, причем я бы не сказал, что какой-то канал такой про правительство, но он такой познавательный. И вот разговаривали насчет мини-гостиницы, всякие пенсионы и так далее, которые возникают, частные дома. И вот люди, которые выступали, говорят, что это день и ночь. Несмотря на то, что это короткий сезон, они зарабатывают за этот сезон стали гораздо больше, что у них все забито. Единственная, значит, интересная вещь была, задавали вопрос, какие туристы у них отдыхают. И выяснилось, что в основном, значит, ездит большой контингент из Армении, из Азербайджана, из России, но вот это все составляет где-то 20% всего. Где-то 80% это... Да. А вот 80% стали занимать люди, которые ездят из арабских стран.
Удивительно ездить людям из арабских стран в Батуми, вот, опять вот. Же, где из 365 дней 300 дождливые. В общем, надо же и на это оглядываться.
Я вам говорил, за что купил, за то продал. И сегодня я это слушал. Я вам могу сказать, что на сегодняшний день, почему так резко вдруг стал вопрос, вот вчера официально открыли прилетовый терминал Тбилисского аэропорта. Сейчас расширяют Кутаиси. Стоит вопрос о расширении Батуми. То есть даже та Фурбан, который в свое время по каким-то соображениям инвестировал в строительство аэропорта, не рассчитывал на такой поток, который сегодня пошел. Сегодня со всех стран Гольфа летают самолеты забитые. И сейчас вот в Тбилиси купить на эти направления билеты для одиночных грузинских пассажиров практически невозможно. Они уже оттуда забиты. Им здесь комфортно, им здесь дешево. В гостиницах практически нету места.
Спасибо. Роман, Александр назвал цифры процентом отношений посещения туристами Грузии, в частности, в Батуми. Вот вы ориентируетесь, составляя свой путеводитель, на российского туриста, правильно? Скажите,
русскоязычного.
Русскоязычного. По логике вещей, вы понимаете, о чем я говорю, тенденциозности должно быть больше. А вот вы с ней сталкиваетесь? Я имею в виду общее настроение российского туриста по отношению к Грузии.
Вы имеете в виду отношение туриста или отношение грузин к русским?
Давайте о том и о другом поговорим.
Ну, большинство людей, которые первый раз едут, в частности, из России, если не были ни разу до этого в Грузии, они ориентируются на какой-то новостной фон, который, к сожалению, сейчас очень достаточно негативный. Вот. И потом очень приятно удивлены, когда в реальности все это дело совершенно не соответствует тому, что им рассказывают по радио, показывают по телевизору. Несмотря на какие-то сложные политические отношения последних лет, отношение грузин к русским замечательное. Я думаю, что ко всем оно замечательное, просто так как у нас нет языков, и поэтому все грани грузинского дружелюбия, как бы россияне, могут оценить в полной мере. Допустим, вот яркий пример, это не показное совершенно, то есть не показное, это действительно искреннее дружелюбие. Вот мы недавно приехали на машине в Махинджауре, это пригород Батуми, там забронировали квартиру. И так получилось, что к нашему приезду хозяев дома не оказалось, они куда-то отъехали, и телефон не отвечал. И вот весь дом, а это пятиэтажка большая, буквально весь дом принял живейшее участие в том, чтобы нам помочь. Там начали по каким-то телефонам искать этих хозяев, там предлагать там какие-то другие варианты совершенно бесплатно. То есть людям явно хотелось, чтобы у гостей осталось хорошее впечатление от приезда в их город, в их страну, в их дом. И это чувствуется везде. Это чувствуется и в Батуми, и в Тбилиси, и в маленьких городах, в Таисе, в Сванете, где угодно.
А вот что касается российского туриста, побывавшего в Грузии, вы часто по отзывам сталкиваетесь с негативным отношением, с тенденциями негативными по отношению к Грузии?
Ну, очень редко. Очень редко. То есть мой путеводитель, он ориентирован не на пакетных туристов, а на самостоятельных. А это определенная такая специфическая порода людей. Они
принципе
готовы... Непривередливые.
Разным. Да, они в принципе, они едут за, скорее, впечатлениями, приключениями, они не всегда едут за комфортом. И поэтому те люди, которые едут в Грузию, они уже понимают, что они там увидят, что они там получат, и потом не раз, и не два, и не три, зачастую возвращаются туда снова.
Спасибо. Я напомню, что гостями нашего сегодняшнего некруглого стола были владелец туристического агентства «Берега в Тбилиси» Александр Чхиквадзе и блогер, путешественник, составитель путеводителей Роман Мироненко из Москвы.
Это был «Некруглый стол», который провела моя коллега Кетти Бочеришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.